Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Витязь на распутье. В эфире радио «Радонеж», цикл передач историка и писателя Сергея Дмитриевича Марнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В прошлый раз Сергей Дмитриевич подробно рассказал нам о царствовании и смерти Лжедмитрия I и о воцарении Василия Шуйского. Сколько лет продержался Шуйский на московском престоле?
С мая 1606 года по июль 1610, когда он был свергнут с престола, буквально плевком небольшой группки заинтересованных товарищей, когда он, подобно экс-президенту Украины Виктору Януковичу, забился как таракан в щель. Ему предложили отречься. Он: «Отрекусь, только не убивайте, только не трогайте меня», и всех бросил, и был пострижен монахом. Я уже говорил, что к нему и современники относились презрительно, и иностранные государи не давали себе труда запомнить, как его зовут. И шведский король Карл IX называл его просто «Шуйки». Выговорить «Шуйский» не мог. «Шуйки» он, и все тут. Вот я знаю только один царь на Москве — «Шуйки». Вот когда ему там о других говорили. Очень многочисленных претендентов на престол, заявивших о себе. Но прежде чем говорить, надо еще раз вспомнить, что произошло-то. Любят у нас говорить о помазанниках. Ну, помазанник этот, а ведь, простите, самозванец тоже помазанник. Он настоящий царь. Как бы он ни ступил на престол, прав там он, не прав, признали, венчали на царство. Он помазанник, и его убили. Вот еще один убитый царь. Как будто бы Господь спрашивает: вам такого не хотите, да? Ну вот вам такого, и такого не хотите. Ну так вот вам такого, шуйки вам, дорогие, получите в полном объеме то, чего вы хотели. Мы в свое время получили в 90-е годы, да, требовали, бегали, кричали на митингах, ну и получили то, что требовали. Надо сказать, что ни одного дня спокойно Шуйки не прожил. Первые самые прелестные письма появились уже через неделю после гибели Лжедмитрия I. Их даже прибивали к воротам его собственного Шуйкиного дома о том, что спасся. Загудела Москва: да ну какой там убили, а вы видели, что у него волосы были длинные, а чего ему лицо-то маской прикрыли, а чего его грязью закидали, мы знаем, вот, а там еще рассказывали, было ли, не было ли, но рассказывали, что когда он валялся на всеобщее обозрение, мимо проскакал какой-то всадник и крикнул: это не он, я его знаю, вот, ой. А там еще подливал масло в огонь Михайло Молчанов, а он иногда исполнял роль двойника. Ну, все его знали в лицо, такой Михайло Молчанов. Он бежал вот в самый момент смерти Лжедмитрия I, он бежал из Москвы, но был немножко похож. Перед теми, кто знает, он не мог, а вот так, где-то по отдалении, он, что он и стал делать. Он побежал в сторону Польши, и по мере пробегания выдавал себя за спасшегося царевича Дмитрия. По мере его пробегания и продвижения к Польше число прелестных писем нарастало, как снежный ком. Все больше и больше. Уж когда он до Сандомира доехал и засел в Сандомирском, приняла шляхта его, в Сандомирском замке засел, там уж все, спасся царевич. Но Михаил Молчанов был трусоват. Конечно, если бы он трезво оценил обстановку, что сейчас в России примут любого, кто не Шуйки, он решился бы. А так, в Сандомире, пожалуйста. Так, где-нибудь в Польше, пожалуйста. А вот в Москву ехать в цари ни за что. Это ни за что. Но он сыграет свою роль, сыграет свою печальную роль, в общем-то. Дело в том, что был такой человек на Руси, которого разные источники называют по-разному, о его происхождении, то он беглый крестьянин, то он беглый холоп князь Телетевского, то он беглый боевой холоп князь Телетевского, то он дворянин, а род такой дворянский был, московских дворян, вот, это Иван Исаевич Болотников. Если то, что мы знаем, что он Иван Исаевич, это говорит в пользу последней версии дворянской, потому что Ивашка, да и хватит с него, если он... Ну, а обедневшие московские дворяне, даже дети боярские, не дети бояр, а дети боярские, чин такой, обедневшие, они верстались холопов боевые, а куда же им еще идти, крупным боярам. Но странность только в том, что во время эпопеи Болотникова его правой рукой будет князь Андрей Телетевский, его бывший хозяин. Причем до конца верен будет ему. И вот этот человек, о жизни которого можно было написать авантюрный приключенческий роман, и я не знаю, почему, куда смотрят писатели, и наши, и западные, потому что там, ну, попал к донским казакам, бежал, воевал с татарами и турками, попал в плен, плавал рабом на галерах, отбит генуэзцами, высадился в Италии, поселился в Венеции, прожил несколько лет, знал языки. Когда услышал, что на Москве короны раздают, пошел в Москву через Польшу. И вот там-то, в Сандомире, в Самборе, он и встретился с Михаилом Молчановым. Был ему представлен. Пошел посмотреть, пустили. Вот посмотрел, заинтересовался. И вот Михаил Молчанов и дал ему грамоты, в которых назначал Ивана Исаевича Болотникова своим главным воеводой. Вот с этими листками французской, хорошо сделанной гербовой бумаги, Болотников и пошел на Русь один. Один пошел. Вот там группка шляхты небольшая к нему примкнула. Она не считается. Она так. Вот. Пошел тем же путем. Путиволь, Кромы, Комарицкая волость оттуда. А там все. Ух, вот, сейчас придет. Сейчас царевич придет. И всякая публика пошла ему. Повалило. Дети боярские, дворяне московские, дворяне рязанские, холопы, казаки, татары, ну, всякая сволочь.
Сергей Дмитриевич, а чем Шуйский всех так не устраивал?
Ну, как сказать, чем так всех в 14-13 году Янукович не устраивал? Ну, примерно тем же. Никакой. Да никакой. Его же никто не защищал. Вот вспомни недавние события. Никто. Он бегал в посольство, в американское, в любое, просил гарантии личной безопасности, да, потом упрекал, да, мне, вот сейчас посмотрим, как они выполнят свои обещания и гарантии. Это он в интервью в Ростове говорил, Янукович, да, примерно такой. Он никакой. Но, во-первых, он очень, мягко говоря, незаконный. Он одномандатный самовдвиженец. Он сам себя выдвинул царем. А потом... Ну, вспомним его карьеру. Ну, она же на глазах у людей была, его карьера. Кто он такой? Он сначала выступал против Годунова. Потом Годунов ему погрозил пальцем ай-яй-яй. Он стал преданным сторонником Годунова. Он был назначен руководителем следственной комиссии по углическому делу. Там он признал, что царевич сам себя зарезал. И на том крест целовал. Принародно на том крест целовал, да, был такое дело. Потом он принародно целовал крест Лжедмитрию Первому и клятвенно со слезами говорил, что его Годунов запугал, чтобы он, кстати, версию, то, что там он сразу знал, что спасся царевич, но он это скрыл, потому что вот так вот Годунов, чтобы собака его. Потом он выступил против Лжедмитрия Первого. Он первым обозвал его самозванцем и Гришкой Отрепьевым. Ну, уже когда тот на царстве был. Потом он вернулся к первоначальной своей версии, что царевич сам себя зарезал, а потом обвинил в убийстве царевича Годунова. Это окончательная версия. Годунов убил. Вот верить такому человеку как? Такой вот он какой-то боярин. Конечно, Рюрикович он, а их мало, как собак нерезанных. Навскидку, несколько более достойных Рюриковичей, более подходящих на трон можно было. Ну, прям вот. Да тоже князь Пожарский, например. Много, много было. почему этот? Естественно, логический вопрос. Если, да, не было ни земского собора, ничего не было, вот он самого суванец имитировал свои избрания на царство, откровенно имитировал. И встает вопрос у любого из насквозь к тому времени прогнившей русской элиты. Почему не я? Это у прогнившей, а у не до конца прогнившей или не прогнившей вообще. Ну и шут с ним, ну и пусть. С подачи Дмитрия Михайловича Пожарского-Лопаты возникает такая позиция. Ее наиболее достойные придерживаются. Кто в Москве, тот и царь. Шуйский, вот пусть хоть этот вот будет. Ну да, ну сволочь, пробы ставить негде, ну дрянь последняя. Но он в Москве, значит царь, все.
Как говорится, по формальному признаку.
Да и дисиформальный признак-то был не очень такой. Эй, это... Ну, это вот явно совершенно получили то, что хотели. Ну, а Болотников подходит к Москве. Вот, и на момент похода Болотникова с его разношерстной командой... А там были не только плохие люди, там были и вполне приличные были. Там был Прокопий Ляпунов, там был Истома Пашков, Стрелецкий голова, а Прокопий Ляпунов, предводитель рязанских дворян... Был, вот он впоследствии будет патриотическую позицию занимать. Но он пришел с Болотниковым на Москву, чего-то шел. И в этот момент, в общем-то, первый раз гремит по России имя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, юного полководца. Совсем еще. Ну, молоденький-молоденький. Он умрет в 10-м году. А в 6-м году и будет ему 23 года. Я по арифметике слаб, поэтому вычисляю 19 лет. Додерживает победу над Болотниковым, над мощной довольно армией Болотникова с меньшим числом и показывает, как можно воевать умением. Единственный, наверное, из русских полководцев, не наверное, а просто единственный, кто в военном деле был от природы, от Бога одарен. И в силу своей неспесивости не боялся учиться. Он учился постоянно, учился, применял новые приемы, маневры. Очень интересный был человек.
Вы упомянули такое слово, сейчас почти неупотребляемое, спесивость. Как историк, как вы оцениваете русскую правящую элиту? Насколько она была спесивой?
Это была компания надутых индюков, смертельно больных манией величия. Они, собственно говоря, и учудили то, что учудили. Вина на всем народе была тогда, конечно. На всем. Но народ был почище. А элита была как в 17-м году. Вот уж точно как в 17-м году.
В своем произведении «Жизнь Арсеньева», если я ничего не путаю, Иван Бунин описывает диалог между подростком Бурчуком и, по-моему, это был чуть ли не староста деревенский. Уже человек в возрасте. Я прошу прощения, если что-то путаю, но подробности здесь особо не важны. Суть в том, что подросток говорил ему на «ты», а тот отвечал ему на «вы».
Еще один пример приведу, как в 14-м году этот дед рассказывал. Они... Просто настроение в обществе такое вот. Ему запомнилось, он там в ресторане сидит. Он сидел в уголке у столика, и там кричит посетитель: «Человек! Эй, человек!» Двое официантов друг другу тихонько шепотом: «Эй, человек, скотина есть просит». Ну да, спесь, конечно, спесь. И это страшный раскол в общем. Да посмотрите, а сейчас не то, что ли? Ну свинья свиньей, ну смотришь, ну варишь, свинья свиньей. Какой-то, ну торгаш у него рыночек он содержит. И ветерана труда, старика, матом. Он чем-то не угодил ему. Там где-то мусор пожег не так, неправильно. Господи, помилуй.
Самое ужасное, что я и в церкви то же самое замечаю, к сожалению. Один из современных игуменов уже много лет назад написал так, что из всех видов чванства религиозное чванство самое мерзкое.
Но подошел Иван Болотников. Благодаря тому, что Скопин-Шуйский практически в одиночку метался из стороны в сторону, перехватывал, бил где мог, ну... Не везде поспевал. Подошел, встал в селе Коломенском Болотников, стал пересылаться с москвичами, мол, царевич Дмитрий идет. А ему в ответ: а где? А сейчас придет, а вот когда придет, тогда поговорим, тогда посмотрим. Он время потерял при стоянии в Коломенском, а тем временем на сторону Шуйского перешли Пашков и Ляпунов с отрядами. И в решающий момент битвы в Замоскворечье ударили во фланг Болотникову, он откатился назад к Калуге, Там бы его, наверное, побили, да ему на помощь пришел племянник, сейчас скажу, чей же племянник-то, племянник царевича Дмитрия, царевич Петр Федорович. Появилась там еще одна такая рожа, которая в царе полезла. Он, рожа хотела успеть еще в племяннике к Лжедмитрию Первому, да не поспела, его убили. А теперь рожа с донскими казаками вошел под кличкой Лейка Муромец. Та еще была. Присоединился. Здесь у него и князь Телетевский, и князь Шаховской, и рожа вот это. Все вот потом прям паноптикум такой. Вот. Ну, а Скопин Шуйский еще раз разбил Болотникова, вот тот откатился к Туле, заперся в Туле. Скопин Шуйский его там закрыл и приступил к планомерной осаде. Тем временем подошло основное московское войско во главе с Василием Шуйским, Шуйки самим. Вся семья была бездарная, я не знаю, кроме Михаила Васильевича Скопин-Шуйский приходился Василию Шуйскому четвероюродным племянником. Так, ну а так вся остальная царская семья была просто фантастически тупая в деле. Не в интригах, а в деле. Когда нам войска водить, когда нужно что-то делать, действительно, государственно управлять, политикой заниматься, дипломатией. Они проявляли просто чудеса тупости. Ошибку на ошибке лепили. Ну, у него был наш юный Бонапарт. Ну, там по-другому никак не скажешь, потому что я любуюсь его походами, вот, Михаила Скопина-Шуйского. До нас дошел его портрет, подлинный портрет Парсуна. То есть портрет, написанный иконописными приемами. Но это подлинный портрет, настоящий портрет. Круглое, чисто выбритое лицо. То есть он брился, он не носил бороду. Я не знаю, что это за знак. Но то, что он был и у Лжедмитрия Первого полководцем, это тоже известно. Он служил им. Скопин-Шуйский, как и Пожарский. Кто в Москве, тот и царь. Такая вот. Когда ему впоследствии пришлют требование венчаться на царство, этому молодому парню, он его демонстративно порвет. Кто в Москве, тот царь. Против законных не. А напрасно надо было свергать Шуйки. Ну ладно, это забегаем вперед.
Долго, долго не утихают споры по поводу толкования слов апостола Павла о власти. В послании к римлянам в 13 главе апостол Павел пишет следующее. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмстителем наказания делающему злое. И поэтому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Еще раз повторю первый стих 13 главы. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Получается, что власть Шуйского была от Бога?
Да это несомненно. Это несомненно. Как бы я к нему ни относился, а я отношусь к нему очень плохо, это очевидно вот сейчас. Да, власть Шуйского от Бога. И то, что я сказал, что эх, зря его не пнул четвероюродный племянник с трона, это я сгоряча сказал.
Хорошо, а власть Гитлера на оккупированных территориях Советского Союза с 1941 по 1944 от Бога была или нет?
В данном случае Гитлер был враг, противящийся законной власти. Его как супостата надо было бить в нос всячески, чем угодно, хоть гранатой. Я просто напомню слова Иоанна Крестителя, когда к нему подошли воины. «Как нам быть, чтобы спастись, да? Не брать лишнего, довольствоваться вашим жалованием, исполнять свои обязанности». То есть он не отрицает необходимости воина, да?
Гитлер был захватчик, узурпатор, а Шуйский разве не был узурпатором?
Да, был, несомненно, узурпатором, был самовыдвиженцем, был одномандатником, или как там его еще назвали бы сейчас, но с того момента, как он сел на трон, и это приняли, все, с этого момента он царь.
Вы сказали, это приняли. А кто принял? Референдума не было, собора не было.
Общество приняло.
Часть общества.
Часть общества. Видите, как у меня к этому вопросу отношение предельно простое. Хочешь власти? Захватил власть. Как в Византийской империи. Декларировал православие. Не исповедал, а на деле задекларировал. Все, ты правитель, отвечаешь перед Богом. Отвечаешь. И Шуйский отвечал перед Богом. А как? Какой именно ответ он даст Господу? Мы не знаем. Вернее, догадываемся, какой. Но это его ответ. Это не наш ответ. Ну, на минутку просто представьте себе, что общество было здоровым. Что, ну ладно, ну Шуйки и Шуйки, ну и служим. Ну, смут прекратилось бы, и все. Если бы всякая сволочь не лезла к власти, да не отставила свои амбиции, не поддерживала бы беглого холопа, уж совсем сволочь, ведь татары приходили грабить, казаки – профессиональные разбойники, профессиональные бандиты, грабили, жгли, убивали, насиловали, и к их помощи прибегали те, кто выступал против вот этого московского царька. Он пытался что-то, ведь барахтался там, против Болотникова пошел, да сам пошел. Правда, тоже ошибок налепил кучу целую в этом же походе. Но, ну, делал что-то вот как-то вот.
А если совсем далеко отступить и спросить о противостоянии Ивана III с татарами, может быть, он тоже был неправ, ведь власть представляли именно татары?
А вот это совершенно неправда, потому что если бы татары владели нашей землей, пришли бы и владели нашей землей, да? Впрямую управляли бы, тогда это было бы правдой, несомненной, как Рим. Прислали бы наместников, управляли бы и отвечали бы. Вот тогда да. Нет, нет, зачем? Они просто доили, как дойную корову доили, ничего не делая для этой земли. Они же сами сохранили законные власти на Руси. Так что Иван III им пинка им правильно дал, чего там.
Да или ничего не делая. Что-то мне это напоминает.
Аналогия штука опасная. Штука опасная, мы всегда их найдем. В истории так всегда найдем.
А Шуйский не так поступал?
Шуйский все-таки пытался работать. Может быть, он хотел, да и, наверное, просто по его жизни дальнейшей мы видим, что пожил бы я власть, ведь на то и власть. Но когда он встал на престол, он понял, что работать надо, что не отвертишься, головы лишишься, а потом Господь спросит. И чего-то он трепыхался, действовал крайне бездарно, крайне плохо. Я говорю, что даже вот в эпопее Болотникова, когда... Слишком долго осаждал Тулу. Почему слишком долго, чуть попозже скажу. Он поддался на уговоры, вступил в переговоры с осажденными, а там несколько тысяч, и обещал их простить и отпустить. Он на 99% подсказал ему один искусник. Забыл имя его, простите. Вот, что надо перегородить Упу, чтобы затопило Тулу, чтобы все припасы в складах, чтобы погибли, чтобы есть было ничего. Осажденным болотниковцам, ну, так он и поступил. Осажденные потребовали клятвенно, чтобы их простят. Он их простил. На 99% слово свое сдержал. 1% это сам Болотников или Комуровец его. Их увезли. Посмотрели, что никто особенно не всполошился. Вот в этом весь Шуйский, да? Вот тебя сразу казнить и все, да? Нет. Увез подальше, подальше, на север, Каргополь. Там подождал, выждал время. Никто их не ищет, никто их не спасает. Ну, тогда им выкололи глаза и утопили в проруби. Такая помелка. Возьми просто утопи. Нет, надо вот сначала глаза выколоть, потом утопить. Почти сразу. В чем он ляпу сотворил? Почему спешил? А потому что Дмитрий опять воскрес. Ему надо было развязать себе руки, чтобы против еще одного Дмитрия выступить. А Дмитрий идет, еще один царевич Дмитрий, он идет на соединение с Болотниковым. Вот поэтому ему надо было поторопиться. А прощать вот этих, которые засели в Туле, ни в коем случае было нельзя, потому что они моментально оказались в лагере Дмитрия. Все туда. И дали ему очень неплохое подкрепление. Лжедмитрию Второму. А по факту он третий. Вот, если считаем Михаила Молчанова, а вот по официальному счету он второй.
Нам известно, кто это?
Я пытался версии посчитать. Нет, неизвестно абсолютно. То ли поповский сын. Я просто такие вот, какие бытуют просто. и на чем они основаны, вот на том же самом. Матвей Веревкин, поповский сын, Богдан Кашкловский, бродячий мастер грамоты, учитель. Значит, внебрачный сын князя Андрея Курбского. Нет, так-то он Дмитрий Иванович. Так-то он Дмитрий Иванович по жизни. Вот, царевич. Очень приятно, царь. Вот так вот, как это в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Вот. Ну, такой вот он. А так, иудей. По одной версии крещеный иудей. А по версии Руслана Григорьевича Скрынникова, ныне живущего ученого, на мой взгляд, наиболее авторитетного по смуте, некрещенный иудей, владевший польским свободно и читавшим по-еврейски. Там Талмуд у него был, он читал.
То есть, видимо, из Польши, скорее всего.
Но его поймали-то в Белоруссии. Его отловили. Там, когда Михаил Молчанов сдулся, или, как сейчас на современном говорят, слился, Молчанов срочно потребовался в поддержку. В России действует армия, да? Целая армия там болотников. Им нужен Дмитрий. Вот, ну, дайте нам, покажите. Да хоть кого покажите, поймайте. Вот нам. А его нету. А желающих, как бы, ну, не очень хочется туда. И вот поймали приблизительно похожего. Именно поймали. Я не оговорился. Его схватили, сцапали похожего фигурой. Там важно было показывать издалека. Он. Его личные качества, они иногда прорывались... Но вот этих свидетельств о его личных качествах мало. Я их перечислю, назову потом. На завершающем периоде его эпопеи они скажутся, вот его личные качества. А так, ну, это появился он в январе в городе Стародубе, в январе 1607 года. Его выдвинули мятежные польские шляхтичи, взбунтовавшись против Сигизмунда III. Рокуш это называется. У них это... принято было. Там даже не наказывали потом участников Рокуша. Побьют их, они смирятся, прощения попросят, скажут, больше не будем. Вот, их и прощали, их даже награждали. Это Рокуш, это Польша. Мятеж шляхты вполне, ну, такой, оно есть просто такое мнение, что право на восстание придумала Великая Французская революция. Нифига. Речь Посполита его придумала. Потому что шляхта имела право восставать, имела право образовывать конфедерацию. Знакомые слова, да, вот это вот польская конфедерация, там они воюют против своего короля, король воюет против них, потом они мирятся, потом что-то. И вот участники этого Рокуша, они проиграли, им нужно было немножко как бы реабилитироваться. Там шло еще восстание, продолжалось, но части нужно было реабилитироваться перед королем, преподнеся ему Москву. Но это в дальнем прицеле, а в ближнем прицеле поворовать себе. А для этого лучше всего московский царь. Вот они поймали этого человека, этого несчастного человека, и предложили ему пойти московские цари. Он поначалу согласился, издал свой первый манифест, отправил грозное предупреждение Василию Шуйскому из Стародуба. Отправил, он сбежал. По-моему, до марта его ловили еще. Поймали, посадили в подвал в глубокий. Время от времени заглядывали шляхтичи так ему. Ну, как ты там дозрел? В цари пойдешь, вот, там, смотри, ведь там и сгниешь. А у него еще была беда, у этого человека. Он бродяга. Но редкое сочетание, вообще-то говоря, еврей-алкоголик. Ему еще там очень в подвале выпить хотелось. Вот, ему там побулькивали иногда чем-то. Так что, чтобы он скорее в царь, ладно, пойду в цари. И пошел. И началась вот эта эпопея Лжедмитрия II. Но здесь вообще уже... совестью не пахнет никакой, потому что в лагере Лжедмитрия II оказался Адам Вишневецкий, который хорошо знал Лжедмитрия I. Зборовский, Роман Зборовский, ну, это один из сподвижников Лжедмитрия I. И между собой они совершенно четко называли его царьком, цариком. И Ян Сапега, например, когда напьет, они пили, много пили, у польской шляхты это было принято, они упивались, орал так, что слышали и русские, ну, все абсолютно слушали, как, а что стесняться, что мы одного Дмитрия им поставили, сейчас мы им второго ставим,
А если русские имеют что-то против, пусть они хоть с ума сходят.
То есть абсолютно, абсолютно никакой нравственной позиции, никаких ограничений здесь. Это уже просто разгул. Это пошел разгул. И этот человек имел успех. Россия за ним пошла. Вот еще один грех, да? Вот еще один грех. Вот хоть кто-то появился, хоть кто-то пошел против Василия Шуйского, против, ну, законный, незаконный, ну, московский царь, да? И пошла. Вставай, страна огромная. Началась гражданская война, полномасштабная гражданская война, в ходе которой около, я сейчас так, Новгород Великий, Казань, перечисляю города, которые остались на стороне Василия Шуйского. Вот из крупных городов действительно Владимир. Ну, пожалуй, все. Я могу ошибиться. Сейчас просто навскидку не могу, я припоминаю. Несколько городов, а все остальное присягнуло самозванцу, второму самозванцу. К нему тут же пошли Федор Федорович с донскими казаками. Это сын Федора Иоанновича. Федор Федорович, царевич Федор Федорович, который приходился самозванцу второму племянником, получается, да? Но он их принял, обласкал казаков, а Федор Федоровичу приказал повесить. Посмотрел, плохой какой-то племянник у него, получается. А потом одного звали Август, второго, по-моему, Лаврентий звали. Да, еще казаков привели, он их повесил, а казаков взял.
А почему казаки не возмущались, их командиров вешают?
А фиг с ними. Видимо, хорошо знали казаки, кто их там что. Вот, на что эти рассчитывали. Значит так, я посчитал троих, потом еще семерых племянников в разное время за всю свою эпопею повесит Лжедмитрий II. Но на самом деле, конечно, это делал Зборовский или Сапега. Или... Потому что на первом этапе своей эпопеи Лжедмитрий II был, ну, абсолютнейшей марионеткой. Ну, никто. Им крутили поляки, как хотели. Но второй раз у нас выступает на историческую арену Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Исключительно благодаря его энергии. Он бы их отбил вообще от Москвы. Если бы не предательство трех князей, которых он вынужден будет арестовать и сдать своему дяде, царю. Ну, там предательство будет просто, они собирались переметнуться, он получил войска, значительной частью которого командовали это князья, один из них Катарев Ростовский. Вот эта вот история с разоблачением предательства позволила самозванцу подойти вплотную к Москве. Вот, а так бы он был отбит. Но, тем не менее, маневры небольшой крошечной армии Скопина-Шуйского позволили выгадать время и укрепиться в Москве Василию Шуйскому. Поэтому не взял самозванец Москву.
И остановился в Тушино.
Тушине, да, Тушинский вор. Вот этот вот Тушинский период, Тушинский, а потом Калужский период. Потому что он будет Тушинским царем, потом будет Калужским царем. На Калужском этапе он будет более-менее самостоятельным уже. Это период полного падения нравственности растленной русской элите. Полнейшего. То есть творятся вещи, ну, немыслимые ни в каком государстве. Да государства-то нет уже по существу. Василий Шуйский управляет стулом, на котором сидит. По всей стране татары, поляки, казаки грабят, жгут, где что хотят, тащут, где что можно. Кстати, вор – это не тот, кто ворует, а тот, кто государственный преступник. А тот, кто ворует, это тать. Ну, просто тогдашний. Так вор – это вот такой вот он вор. Политический преступник он вор. Вот, ворует против государя. И он издает указы, в которых жалует и наказывает. Он издает манифест о холопах. Холопы получают свободу, а в придачу к свободе право жениться на боярских дочерях. Что это такое? Ну, испугались. А вместе с этим он раздает вотчины вместе с крестьянами. Это знаменитые тушинские перелеты, перевертыши, когда от Василия Шуйского перебегают бояре, получают вотчины от тушинского вора, потом обратно к Василию Шуйскому получают вотчины от него. Пошла совершенно бессовестная чехарда. Она коснулась и церкви, к сожалению. Ростовского митрополита Филарета вызывают тушинский лагерь. Самозванец, ну, это лично, это не его инициатива, но это лично он предлагает Филарету
Романову, отцу будущего царя, патриарший престол. Тот соглашается. И в Москве таким образом появляются два патриарха, два царя, не в Москве, а в России, два царя, два патриарха. Гермоген в Москве, неизложенный еще, да, и в Тушинском лагере Филарет. Будущий патриарх московский, всея Руси, законный патриарх. Хорошее время, да?
То есть был незаконным, а потом стал законным.
Оформить это было несложно. Мне нравится такой певец Александр Башлачев. У него есть песня «Время колокольчиков». Если уж батюшка-царь колокол замолчал, так время кого-то... Ой, времечко. Ну, все смуты похожи друг на друга. Мы 17-й год вспоминаем поведение наших. Уже припоминал это, как ехавшие из Петербурга в Москву, Петрограда в Москву, участники Поместного собора 17-го года предались в голодной стране обжорству, да? И что-то вот очень вот на это вот 17 век нам, мы не поменяли страну, мы живем в ней, до сих пор в ней живем, и вернуться может все, все, вот, вот все, и комиссары в пыльных шлемах с красными звездами, и тушинские перелеты, все они готовы, и страдающий народ, помнить надо, беречь то, что у нас есть. А почему я и говорю? Власть захватил? Молодец. Удержал? Молодец. Православие задекларировал? Низкий поклон. Это моя позиция, которая ничем не отличается от позиции Дмитрия Михайловича Пожарского, Лопаты, Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Нет, если человек хочет власти, любит власть, взял власть, пусть правит, он избавляет нас от необходимости отвечать перед Богом, да? А на нас ложится обязанность служить.
Мне кажется, власть как сильный наркотик.
Я не знаю, я не наркоман. Власть я не люблю, даже в малых дозах. Далек, далек, к счастью, далек. Господь уберег меня от всего этого. Вот. А пока давайте вернемся в Тушинский лагерь. Что у нас там, посмотрим. У нас ведь в Ярославле семья Мнишиков сидит. Вот еще одни ребята, активные участники смуты. Их туда Василий Шуйский упек в Ярославле. Вот какое-то время подержать их там. Не знаю, он очень плохой дипломат был. Он затеял переговоры с Сигизмундом III с тем, чтобы всех поляков, которые под Москвой поддерживают самозванство, вернуть бы обратно в Польшу, как бы. Вот, чтобы он их, Сигизмунд, позвал. Вымол, назад вы ко мне все идите. И чтобы забрал Маринку. И чтобы ту Маринку в царице в Москву. Я почти в этих выражениях. Чтобы эта Маринка, она в Москве царицей не была, и себя бы царицей не называла. «Ну, хорошо, — говорит Сигизмунд, — это договор 1608 года. Давайте, пусть все сюда, всех прощаю, все ко мне, давайте, приходите, поляки». Вот. Никто с места не дернулся. Вот. А Маринка с Юрием Нишиком поехали, а по дороге их поймал Сапега. Как вот... Зборовские, вообще-то говоря, но в лагере Сапеги, Яны Сапеги, она находилась. Как будем дальше жить, Мнишики? От. Да, Юрий-то Ирже. Мнишек сразу поторговался и выторговал себе 30 тысяч злотых и 14 городов в случае победы. А там победа близка была, вообще-то говоря. Вот. А Маринка покочевряжилась, что вот, вот уж больно он противный, этот вот, как жаба противный. Она его терпеть не могла, но терпела. Я имею в виду самозванца второго. Первого, похоже, она скорее не то, что любила, любить она не умела, а, ну, как симпатизировала первому самозванцу. А этого вот она на дух не переносила. Он вообще, если бы он был, правда, был человеком крайне неприятным. Потом мы его черточки посмотрим, личные его черточки. Но уговорили. И она признает его чудесно спасшимся своим мужем и тайно с ним венчается, с иудеем. Венчает православный клирик. Вокруг него чуть ли не походная синагога работала. Не знаю, там, мне кажется, это я преувеличил. Вот. Но иудеи ярко выраженные при нем были и много. Такой у нас век. Такой у нас век. И, тем не менее, договор-то был заключен.
с Сигизмундом III. Это 8-й год, да? А лоскутные одеяла все меньше и меньше под попой у Шуйки. Вот все меньше и меньше. От него откалываются земли. Собственно, все висело на волоске. Волосок носил название Троице-Сергиевский монастырь. Архимандрит Иосаф сел в осаду. Два человека, очень небездарные, пытались взять монастырь, обложили его и при 15-кратном численном превосходстве пытались взять монастырь, укрепленный, ну, скажем так, не очень хорошо, с пушками, но все-таки не очень хорошо. Значит, это Ян Сапега и Александр Лисовский. После смерти Александра Лисовского еще очень долго будет существовать термин «лисовчики». Лисовчики – это его воины, легкая кавалерия. А тяжелая панцирная кавалерия – это коронное войско, да, крылатые гусары, лучшая кавалерия Европы. И вот эти вот лисовчики – это, как бы их назвать-то, польские шляхетского типа казаки. Вот такие вот они, это он создал, летучие отряды, которые и в открытом сражении, и в полевых сражениях одерживали победы. Упорные, грамотные полководцы. И Сапега, и Лисовский. 16 месяцев осаждали Троице-Сергиевский монастырь. При снятии осады с монастыря в нем останется 1000 человек одна. Вот из всех, вот кто там был. То есть это очень много было для этого сволочного времени. Это в качестве примера, это было очень много, вот такое поведение, да, вот будем стоять, а там им надо учесть то, что монастырь еще тут нужен был, как там сокровищница была, это золотой запас для этой банды, и там была большая по площади крепость, это армейская крепость, где можно было бы армию разместить, база тоже, но мало того, что Иосаф отбивался, он еще и рассылал письма. Тут начинаются первые-первые такие вот росточки патриотического движения. Письма, рассылаемые из Троице-Сергиевского монастыря. Василия Шуйского не слушал никто. А вот Троицу слушали. И возникают самые-самые первые попыточки. Попыточки такие создать ополчение. Пока неудачные. А тем временем Василий Шуйский совершает еще одну свою ляпу. Вместо того, чтобы все, что у него есть, передать Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому под команду и довериться ему в ведении военных дел, он заключает союз со шведами. 1609 год. Шведский король Карл IX обещает Василию Шуйскому 15 тысяч солдат во главе с Яковом де Лагарди. Всего 15 тысяч. Ну, профессионалы, правда.
В обмен?
В обмен на Ям, Копорье, Карелу, Ивангород. То есть то, что мы сейчас называем Ленинградской областью. В ответ на выход Балтийского моря. И договор они заключают. Хватило ума у Василия Шуйского послать, встречать этот союзный отряд Скопина-Шуйского. Вот они соединились. И старый опытный воин де Лагарди увидел, кто перед ним. Понял, кто перед ним, и доверил командование, отошел на задний план, иногда подавал советы. И начинается до Торжка. Они проходят триумфальным шествием по существу, бьют поляков, где только встречают, вышибают откуда только можно. После Торжка шведы покидают, шведы плату хотят, то есть эти земли захватывают. Остается де Лагарди, и остался отряд добровольцев, выкликнутых Михаилом Скопиным-Шуйским, вот, под командой опытного воина Кристера Сомме. Это моральная победа Михаила Скопина-Шуйского. То есть это шведы, которые встали под команду любимого полководца. Это шведы, которые встали не за деньги. Ну, из-за книги, конечно, но это все-таки молодая кровь. Это все-таки молодая чистая кровь. И эту тысячу, там не полная тысяча была, и опыт Сомми, он использовал Скопин-Шуйский для того, чтобы перестроить сбору по сосенке собранное ополчение, русское ополчение, а он наберет до 20 тысяч, наберет. Это максимально, что у него будет у Скопина-Шуйского. Значит,
перестроит по европейскому образцу. Переучит, на ходу переучит в боях. Вот. И когда он подойдет к Калязину, у него будет не только по численности равная полякам армия, но и по качеству превосходящая, во всяком случае, и Сапегу, и Лисовского он переиграет, широко применяя против поляков полевые укрепления, передвижные рогатки, складки местности и поражая конницу пехотой. Тогда не очень понимали, как это можно стоять пехоте против панцирной конницы. Но Скопин-Шуйский показал. Выставить рогатки, выставить длинные копья, принимать на алебарды и бить кинжальным огнем перекрестным. Бить пищальным перекрестным кинжальным огнем. В Демину разогнал. Битву под Калязином он выиграл. Он взял, освободил Александрову Слободу, город Александров. Он двинулся к Троице-Сергиевскому монастырю и беспокоил стоявший там. Нельзя атаковать укрепленный лагерь. Он его и не атакует, он беспокоит мелкими отрядами. И когда с мелким отрядом, с небольшим отрядом Скопина-Шуйского завязалось сражение под Троицей, когда армия Сапеги вышла из лагеря, вот тогда он пододвинул основные войска, ну и Сапега бежал. Чистая победа. Ну, чистая победа. Атаковать в лоб Тушинский лагерь Скопин-Шуйский не стал. Он действует ровно так же, небольшими отрядами, кусает со всех сторон. Вот, и доводит несчастного Зборовского, Романа Зборовского, гетмана, Тушинского гетмана, до, я цитирую польскую хронику, до истощения сил. Он умрет от истощения сил. Ну, не спит ни день, ни ночь. Вот. А перед тем, как благополучно склеить ласты от истощения сил, Зборовский снимет Тушинский лагерь и уведет поляков к Волоколамску, где и будет бит еще раз. И с триумфом под ликованием москвичей осада с Москвы снята. Скопин-Шуйский вступает в Москву. Победитель. Делагарди приезжает в этот момент, говорит ему, не оставляй армию, не входи в Москву, будь с армией, в этом твоя сила. Вот как угодно, принимай почту, там все, вот, но не он верит, а он верит, дурачок, господи, молодой. Неужели трудно было, и Ляпунов ему пересылал грамоту, предлагал ему на трон, неужели не понимает, что он прямой кандидат цари? Что ему достаточно просто взять, вот даже не рукой, а мизинцем тронуть Шуйского, и тот слетит с престола. Тем не менее, он остается верен. А дальше совершенно русская история. То, собственно, о чем Делагарди и предупреждал. Приглашают на крестины к князю Воротынскому. Приглашают на крестины. На крестинах ему подносят чарку. Выпивает молодой полководец эту чарку, и моментально кашляет кровью, и 2 недели в мучениях умирал.
Оцените всю подлость этого действа. Не где-нибудь, а на крестинах.
Ну, оцените всю подлость русской элиты. Русской подлой мерзкой элиты. Вот она такая. Когда среди русской элиты встречаются порядочные люди, да, нужно, когда правитель... Человек порядочный, да? Вот, нужно это ценить. Надо это ценить. А то вот, бывают и такие. Нет, шины жечь москвичи не стали. Шин у них не было за отсутствием автомобилей. Но кто убил любимца, последнюю надежду Руси, да? Кто это проделал эту штуку? Ну, знали все, знали все. То есть он потерял, Василий Шуйский потерял последнюю поддержку. А тем временем, сейчас мы вернемся к Лжедмитрию II, да? Но перед этим, а тем временем, Польша объявила России войну. Официально. Ну, до этого у нас были просто банды поляков, вот этих вот, ракошников этих. Всякие лесовчики бегали, грабили, да? А теперь Сигизмунд III, он по фамилии Ваза, он претендовал на шведский престол. Швеция находилась в состоянии войны с Польшей. И то, что мы заключили Выборгский договор со шведами, вот эти несчастные 15 тысяч солдат, которые нам так и не помогут, в конце концов, за которые мы отдали выход Балтийскому морю, не мы, конечно, а Василий Шуйский, послужили поводом для Сигизмунда
23-го объявить войну. Из Запада на нас двинулись уже не банды, а коронное польское войско во главе с самим Сигизмундом и гетманом Жалкевским. Прекрасными воинами, прекрасное войско, которое дошло бы одним махом до Москвы, если бы не Смоленск, если бы не сильная крепость Смоленска. Под Смоленском затоптались немножко. Вот это вот не придумывает Василий Шуйский ничего лучшего, как назначить командовать остатками того, что у него было, Дмитрия Шуйского, брата, который успешно и с треском проигрывает битву под Клушино Жалкевскому, что, в общем-то, довольно символично, потому что там недалеко Бородинское поле от этого места. Ай.
Гнилая правящая элита — это крест Руси? Или у нас все-таки иногда бывали периоды, когда наша правящая элита вдруг наполнялась новыми благородными людьми?
Ну вот Пожарский, да, вот Скопин-Шуйский. Значит, в элите все-таки были люди? Ну все-таки же были. Потом, а кто собор 13-го года собирал, да? Кто в нем работал потом? Бывшие тушинские перелеты тоже. Но совесть все-таки просыпается, бывает, бывает у людей. Ну, вообще да, это беда России, всегдашняя беда России, прогнившая элита.
Но надежда есть.
Надежда есть всегда. После распада тушинского лагеря самозванец, второй самозванец, вырвался из-под влияния поляков, он сбежал от них в телеге, засыпанной дранкой. Щепка такая. Вот. И вот в Калугу удрал под дранкой. Потом следом за ним сбежала и Маринка. Но она вообще сбежала, переодевшись в мужскую одежду, охраняемая казаками, верными ей казаками под командой атамана Заруцкого. Ивана Заруцкого. Нет, роковая женщина, действительно, потому что Заруцкий, похоже, тоже попал под ее гипноз. И начинается Калужский период, когда самозванец полностью опирается на русский национальный элемент, и когда он пытается разыграть национально-освободительную карту. Пытается, и не без успеха. Уж очень все надоело людям. И к нему идут те, кто хочет действительно драться за национальное возрождение России. Он по существу, мы говорим, там первое ополчение, там вот еще, вот оно, второе ополчение. Это ополчение самозванца Калуги.
Нашли, к кому идти.
Ну, нашли, к кому идти, тем более, что вот тут он, вырвавшись из-под влияния поляков, да, он проявляет свои, ну, самые, что ли, привлекательные черты. Он оказался садистом. Он оказался злобным чудовищем. Сажает на коле, сдирает шкуру. Он убивает, убивает по малейшему подозрению, по малейшей прихоти. Вот. На этом он и погорит, собственно говоря. Он убил Касимовского хана Ураза Мухаммеда. Ни за что. Тот был его сторонником. А он его убил. Казнил, не учитывая того, что его правая рука, начальник его охраны, князь Петр Урусов, татарин, крещенный татарин, был другом Касимовского хана. Ну, и тот его и зарубил. Дождался момента, когда он окажется не без охраны, а под охраной только татар. Поедет погулять, вот, ну, немножко поохотится, да, и окажется под охраной исключительно татарской. Вот, и двумя ударами сабли Петр Урусов его зарубит. Но насколько, все-таки, насколько надоела смута. Урусову придется убегать. Калужане с честью похоронят. На могилу потеряют. Сейчас я сразу говорю, с честью похоронят. Второго неизвестно кого. По христианскому обряду. Потом в его вещах найдут иудейские молитвенные предметы, в том числе то, что на лоб там привязывается, вот такая. Да, ну, это особая статья. Это особая статья, что там говорить. Ну, а Маринка оседлает казачью армию Ивана Заруцкого. Интересно, да? Сколько вот не рассматривать этот вопрос, да не получается, что Иван Заруцкий ей руководил и использовал. Не, а наоборот. Наоборот. Вот ведь какая. На этом мы закругляемся. Я прощаюсь с вами до следующего раза. И Христос воскресе. Не дай Бог нам
увидеть горящие шины на Красной площади. Не дай, Господь, давайте молиться и давайте не поддаваться никому, никаким сладкоречивым болтунам. Никогда. Спасем Россию.
Вы слушали передачу из цикла «Витязь на распутье». Автор, историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Жертвователи храма во имя великомученика Флоры и Лавра, села Ям, Ирии Валерия, Николая, Ирины, Сергия, Ларисы, Михаила, Ольги, Алексея, болящей Нины, болящей Елены, болящей Инны, болящей Риммы, Маргариты, тяжко болящего Андрея, Ирины со сродниками, Алексея, Валерия, Петра, Владимира, Владимира, Александра, Игоря, Евгения, Владимира, Александра, болящего Евгения, Фатинии со сродниками, Фатинии, Ирины, Андрея, Татьяны.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.